свободы. Временное киргизское правительство обвиняет родственников и приближенных свергнутого президента Курманбека Бакиева в финансировании беспорядков в Киргизии. В Кемеровской области после взрыва на шахте «Распадская» среди горняков растет недовольство тем, как владельцы предприятия обеспечивают безопасность производства. Суд в Москве, рассматривающий второе уголовное дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, продлил подсудимым до 17 августа срок пребывания в СИЗО. Компания British Petroleum обещает компенсировать ущерб, нанесенный разливом нефти в Мексиканском заливе. В Москве прошло расширенное заседание Центрального совета сторонников единороссов. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 14 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с ситуации в Кемеровской области. Сегодня главный военный эксперт МЧС Павел Плат сообщил, что поисковая операция на шахте «Распадская», где в результате взрыва 9 мая погибли более 60 горняков и более двух десятков пропали без вести. Так вот, поисковая операция там возобновится не ранее, чем через 7 суток, а в Междуреченске, где находится шахта, состоялся несанкционированный митинг. Выступавшие говорили о необходимости повысить шахтерам зарплаты и дать гарантии безопасности. К моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир появились сообщения о том, что после митинга около 200 жителей Междуреченска перекрыли железную дорогу Новокузнецк-Абакан, потребовав встречи с мэром города и начальником шахты «Распадская», а также с премьер-министром России Владимиром Путиным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
У Дворца культуры Междуреченска собрались более 1000 человек и оставались там в течение нескольких часов. У собравшихся не было трибуны и громкоговорителя. Они формировали небольшие группы, и внутри этих групп обсуждали низкие зарплаты шахтеров и необходимость улучшить условия их работы, говорит шахтер Распадской Дмитрий Разин.
Много, 1500. Люди хотят ответов на свои вопросы. Вопросов очень много. Завтра будет день траура, и после 6 часов может будет дальше этот митинг продолжаться.
Организатора у митинга не было. Весть о том, что надо собраться у Дворца культуры, разошлась по социальным сетям и форумам. Говорили даже, что местная администрация объявила срочный конкурс детского рисунка на асфальте у Дворца культуры, чтобы активисты не смогли провести митинг. Эта информация не подтвердилась. Наблюдатели действительно видели детей, но некоторые шахтеры приходили с семьями. Митинг прошел мирно. Данное количество милиционеров противоречивы. Известно лишь то, что митингующим они не мешали. На митинге был и шахтер Борис Левков. Он работает на шахте имени Ленина, угольной компании «Южный Кузбасс». С этой шахты некоторые из его бригады ушли на Распадскую. Среди них есть и те, кто погиб при взрывах. Борис Левков знает, что такое несчастный случай в шахте. 2 года назад он попал под завал в шахте имени Ленина и оставался там 2 дня, пока его не вытащили спасатели.
Я на шахте Ленина работаю. Попал под завал 2 года назад. 2 суток пролежал там. Достали вот меня живым. Ребята погибли, 5 человек. Ну, чего отнеслись, как вам сказать. Ну, дали 30% регресса, то есть 10 тысяч получаю каждый месяц. Вот и все. Трудом на работу устроился. Стали переживать, заботиться о моем здоровье, как тебе нельзя работать. Принеси ту справку, принеси эту справку. Все нервы вымотали. Я уже вот честно говорю, я сейчас себе вены вскрою, чтобы на меня внимание обратили. Ну, ты можешь дворником идти. Вот такая. Все так же на шахте. Больше 5 килограмм поднимать нельзя. У меня сосед Мыльников. Вот отца видал, плачет. Не нашли еще. У нас, Ленина, с моей бригады ушли на Распад. Вот один с бригады с нашей погиб. Похоронили. По фамилиям у меня отбила память. Я плохо. Со мной даже здороваться не. Узнавать-то узнаю, а звать забываю. Когда на могилку приду, я там точно, ну, 2 я уже точно хорошо знаю. Похоронили 2 соседей у меня.
Не все жители Междуреченска готовы принять участие в митингах. Отец шахтера Тахира Фатхуддинова, Хрифислан Шайхмасович, на митинге не был. Встречался с муфтием. Его сына пока не нашли, возможно, впереди похороны. Не нашли шахтера Евгения Опарина. Его сын Данила уже не надеется на спасение отца.
Хочу поменьше думать пока об этом.
Тем не менее, жители Междуреченска намерены провести новые акции. Свои претензии они собираются изложить в письме и передать мэру города и руководству Распадской. Писать по их собственному признанию будут сегодня ночью. А завтра в Междуреченске день траура. В частности, на территории музея «Красная горка» у скульптуры «Святая Варвара» люди смогут возложить цветы и зажечь свечи в память о погибших на шахте «Распадская». Завтра же, как сообщил журналистам главный военный эксперт МЧС Павел Плат, спасатели собираются затопить отдельные участки шахты «Распадская», чтобы вытеснить метан. Тогда спасатели смогут продолжить работу. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Велик ли шанс России стать хозяйкой не только Универсиады и Олимпиады, но и мирового первенства по футболу? Об этом говорим с футбольным обозревателем Игорем Фисуненко и Олегом Винокуровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Теперь о ситуации в Киргизии. В трех южных регионах страны вчера и сегодня произошли очередные жесткие столкновения сторонников и противников бывшего президента Курманбека Бакиева. Есть погибшие и тяжело раненые. Только в Джалалабаде пострадали более 60 человек. Временное правительство Киргизии обвиняет родственников и приближенных Бакиева в подстрекательстве к мятежу и финансировании беспорядков, передает наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
Вечером 14 мая новым властям Киргизии удалось вернуть контроль в Джалалабаде, родине экс-президента Бакиева. Такое заявление по национальному телевидению сделал член Временного правительства Азимбек Бекназаров. По его словам, беспорядки на юге республики спровоцировали сторонники Бакиева с целью вернуть к власти беглого экс-президента. В столкновениях приняли участие несколько сот демонстрантов с обеих сторон, вооруженных автоматами, камнями, палками и бутылками с зажигательной смесью. По информации МВД республики, сторонникам Бакиева удалось двое суток удерживать силой здания госадминистрации в трех южных областях страны – Ошской, Баткенской и Джалалабадской. И только вечером 14 мая членам партии власти «Атамекен» с помощью милицейского спецназа удалось вернуть новым властям административные здания. По данным Минздрава, в массовых беспорядках в Джалалабаде погиб один демонстрант, более 60 получили ранения, один митингующий доставлен в коматозном состоянии. 15 человек находятся в реанимации Джалалабадской областной больницы. Как заявила глава Временного правительства Роза Утунбаева, вне всякого сомнения за беспорядками на юге Киргизии стоят члены семьи Бакиевых и его окружения. По ее убеждению, Курманбек Бакиев пытается взять реванш и вернуть власть любой ценой, даже ценой крови мирных граждан.
На данный момент ни у кого не осталось сомнений в том, что последние события в Аше, Джалалабаде и Баткене, они неразрывно связаны с недавними выступлениями пробакиевских сил в Бишкеке. Правоохранительные органы и средства массовой информации представили самые убедительные доказательства того, что организаторами массовых беспорядков оказались лица из ближайшего окружения Бакиева.
В свою очередь глава спецслужб Кенежбек Душибаев заявил, что провокации на юге были проплачены старшим сыном Бакиева Маратом Бакиевым. И на беспорядке в Джалалабаде Марат Бакиев заплатил сторонникам своей семьи 1 миллион долларов. Там он скрывается в Казахстане, заявил Душибаев. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Итак, что стало причиной очередного витка напряженности в Киргизии? С экспертами на эту тему беседовала моя московская коллега Любовь Чижова.
Временное правительство Киргизии расценило обострение ситуации на юге страны как попытку реванша бакиевских сил, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране. Соратники Курманбека Бакиева отрицают свою причастность к беспорядкам. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Комитета по защите Курманбека Бакиева Жанара Молдакулова. По ее словам, Бакиев постоянно призывает своих сторонников в Джалалабадской области к спокойствию и просит разойтись по домам, но они продолжают поддерживать прежнего президента. Кто стоит за новыми беспорядками в Киргизии? Бывший президент Курманбек Бакиев или какие-то другие политические силы? И не является ли столкновение на юге попыткой шантажировать новые власти? Об этом в эфире «Радио Свобода» размышляет киргизский политолог Марат Казакбаев.
Есть две точки зрения. Одни считают, так, особенно здесь на севере, что эти выступления, скорее всего, сторонников Бакиева. В это очень трудно вериться, потому что на юге, сколько я там бываю, там нет сторонников Бакиева. Есть мало количества родственников, там знакомых, но, в принципе, люди еще понимают, что кровь пролилась, и его братья просто-напросто терзали в свое время Джалалабад и Ош, накладывали, да, они занимались рейдерством. Поэтому, с другой стороны, второй вариант, скорее всего, более реален. Это временное правительство само неправильно поступило, оно начало делать очень большую чистку после 7 апреля. Полетели очень многие руководители, в том числе губернатор Бакиров, экс-губернатор уже, да. И, естественно, люди возмутились, почему такие чистки очень сильно идут. И с этим они вышли как бы на площадь, на улицу захватили уголь администрацию, то есть пришли крайним методом, на их очень много оружия.
Это было мнение политолога Марата Казакбаева. Новые киргизские власти в эфире местного телевидения сообщили, что к организации беспорядков на юге страны причастен бывший советник Курманбека Бакиева Усен Садыков. Была обнародована аудиозапись переговоров нескольких людей, обсуждающих акции противников новой власти. Один из голосов якобы принадлежит Усенову. Киргизскому политологу Эльмире Нагаибаевой эта версия кажется вполне правдоподобной.
Там различные группы включились. Это и реваншистские группы, сторонники Бакиева. Это группы, скажем, спящего такого характера, которые были задействованы в свое время еще при Акаеве. Может быть, вы помните, у нас был когда-то такой очень серьезный кыргызско-узбекский конфликт на юге. Один из его инициаторов, такая вот достаточно одиозная личность Садыков, которая является давно ключевой фигурой в формировании политики, такой неформальной политики в Кыргызстане. Усен Садыков, вот он знал, несмотря на свой достаточно серьезный возраст, он включился в борьбу и пытался дестабилизировать ситуацию более-менее налаженной временным правительством. Но на сегодняшний момент его, по-моему, уже взяли.
С чем вы связываете вот такую активизацию сторонников бывшего президента Киргизии Бакиева?
В настоящее время сейчас проходит 40 дней. Ни в обществе, ни во временном правительстве ожидали, что будут провокации. И поэтому временное правительство, в общем-то, подготовилось. И то есть силовые органы, и лидеры политических партий, и их сторонники, они достаточно оперативно реагируют на то, что происходит. Прошло 40 дней, и начинаются новые деструктивные вот эти моменты, связанные с реваншизмом. Скорее всего, нам нужно быстрее провести выборы. А выборы перенесены на октябрь месяц. Это слишком большой срок. Потому что пока не пройдут выборы, у нас будет достаточно такое подвешенное состояние. Временное правительство само назвало себя временным, и этим, в общем, ослабило свой ресурс.
Говорила киргизский политолог Эльмира Нагаибаева. Директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева сейчас выясняет, как обычные граждане Киргизии относятся к событиям в стране и верят ли в перемены. Своими наблюдениями она делится с Радио Свобода.
Я вот уже пятый день провожу фокус-группу, я собираю разные группы людей. 10-11 я проводила в Баше, вчера буквально проводила в Джалалабаде, и вот сегодня еду в Баткент встречаться с людьми. По крайней мере, вот Джалабад и Ош, мнение людей, они очень в растерянности находятся. И большинство людей, я опрашивала по 40 человек, большинство из них занимает выжидательную позицию, потому что, ну, как бы они и Бакиева не хотят видеть, и в то же время они очень доверяют временному правительству, потому что они перечисляют ряд ошибок, которые они допускают.
О каких ошибках временного правительства говорят люди?
В основном это касается кадровых вопросов, то есть на, скажем, ключевые позиции назначаются те же люди, которые люди знают как взяточников, как, я не знаю, как члены команды Акаевского управления, Бакиевского управления. То есть ничего нового люди не ожидают, они не в эйфории, они не верят, что вот сейчас в Кыргызстане все улучшится и временное правительство сможет что-то сделать.
Говорила директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева. В июне в Киргизии должна быть принята новая конституция, существенно ограничивающая президентские полномочия. Парламентские выборы в Киргизии назначены на осень. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 14 мая. Еще одна постоянная тема последних дней – продолжающаяся утечка нефти в Мексиканском заливе. Президент Соединенных Штатов Барак Обама сегодня вновь в достаточно жесткой форме заявил, что за нанесенный ущерб окружающей среде должна заплатить нефтяная компания British Petroleum. Стоит отметить, что BP признает свою ответственность за случившееся и обещает компенсировать нанесенный природе ущерб и выплатить компенсации погибшим и получившим увечья при взрыве нефтяной платформы. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, British Petroleum, живет сейчас в ожидании огромного количества судебных исков, которые должны обрушиться на нее в ближайшее время. Сотни юристов в Америке и Европе заняты их составлением. Уже первая прикидка, ожидающая компанию выплат, поражает воображение – Эксперты отмечают, что только за ущерб, нанесенный рыбной промышленности штата Луизиана, British Petroleum придется заплатить не менее 2,5 миллиардов долларов. А сумма ущерба, нанесенного туристическому бизнесу штата Флорида, может превысить 3 миллиарда. Сотни миллионов придется заплатить по искам семей погибших и получивших увечья во время катастрофы. Конечно, определенную долю убытков, которые понесет British Petroleum, покроют страховые компании, однако страховки составят не более 1,6 миллиарда долларов. И это при том, что выплаты, которые предстоят British Petroleum, могут достичь фантастической суммы в десятки миллиардов долларов. Сейчас сумму окончательной компенсации не берется определить ни один эксперт. Для сравнения, очистка берегов Аляски после неизмеримо меньшей экологической катастрофы в 1989 году обошлась компании ExxonMobil в 4,1 миллиарда долларов. Нужно учитывать и тот факт, что ежедневно борьба с утечкой нефти обходится British Petroleum в 6 миллионов долларов. Кроме того, бурение каждой из новых подводных скважин, которые должны перенаправить утечку нефти и фактически перекрыть ее, обойдется British Petroleum в 100 миллионов долларов. Так что неудивительно, что в британской прессе заговорили о возможном банкротстве British Petroleum. Эксперт по вопросам энергетики и окружающей среды Королевского института международных отношений Джон Митчелл в интервью «Радио Свобода» отмечает, что общую сумму ущерба, нанесенного катастрофой в Мексиканском заливе, назвать сейчас можно только очень приблизительно.
Еще слишком рано определять стоимость нанесенного ущерба, поскольку мы не знаем двух вещей. Мы не знаем, какое количество нефти окажется на берегу, пока что ее там немного, и не знаем, когда будет остановлена ее утечка. Без знания этого невозможно подсчитать конечные убытки. В сообщениях прессы мне попадалась цифра в 6 миллиардов долларов. Возможно, конечная стоимость будет выше, возможно, ниже, трудно сказать.
Однако в прессе поговаривают о возможном банкротстве British Petroleum из-за этих огромных выплат. Насколько это вероятно?
Это смешно. Рыночная стоимость British Petroleum – 150 миллиардов долларов. Прошлый год компания завершила с прибылью в 20 миллиардов. По сравнению с предстоящими BP финансовыми проблемами, это более серьезные цифры. Честно говоря, меня гораздо больше волнует не вопрос финансовых трудностей BP, они серьезные, но преодолимы, а влияние этой катастрофы на политику американского правительства в деле шельфового бурения нефти. Лично я не верю, что американское правительство вообще запретит шельфовое бурение. Но наверняка оно введет более строгие правила, регулирующие бурение, чтобы предотвратить то, что произошло в заливе.
Говорил эксперт по вопросам энергетики и окружающей среды Королевского института международных отношений Джон Митчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
К месту аварии в Мексиканском заливе стянуты сотни судов, работами по прекращению утечки нефти и ликвидации ее последствий заняты тысячи людей. О том, как специалисты пытаются устранить утечку на дне при помощи дистанционно управляемых аппаратов, работающих на глубине 1,5 километра и в условиях огромного давления и низких температур, мой коллега Валентин Барышников беседовал с Владимиром Рапопортом, главой американской компании, занимающейся установкой и проектированием морских буровых платформ и инфраструктуры морских мест.
В общем, это в какой-то степени как космос. Вы оперируете устройствами, открываете заглушки, закрываете заглушки, и вы их не видите. Все это происходит с помощью роботов, как маленькие подводные аппараты, у которых есть руки, специально приспособленные, скажем, открывать-закрывать скважину или просто наблюдать за скважиной. Когда пытаются заглушить скважину, это всегда занимает дни и недели. Обычную скважину на земле. Когда происходит выброс, это серьезная проблема, и она всегда требует времени. При том, что на земле у вас есть значительно больше вариантов. Так что тот факт, что это продолжается сейчас уже почти 3 недели, это не необычно. Необычным является этот сам выброс, потому что ничего подобного в промышленности в Америке, во всяком случае, не было с 1969 года. Вся эта схема бурения, открытие-закрытие скважин, аварийные заглушки, все это чрезвычайно хорошо отработано, и что-то далеко ходить за примерами. Вы помните ураганы Катрина, Рита? Они были значительно сильнее, чем все, что когда-либо было в Мексиканском заливе. Но даже при этом ни одна платформа не разлила нефть. Если вы представите, что у вас скважина на Луне, из нее бьет нефть, и вам надо послать туда аппараты, которым вы шлете сигналы, и они что-то делают, это все напоминает игру детей на видеомашинах, потому что они смотрят на этот экран и быстро-быстро пальцами направляют этот маленький аппарат направо-налево-вниз, накручивают, раскручивают гайки. Надо думать, как этот аппарат, и принять во внимание течение, и принять во внимание то, что у этого аппарата сзади гидравлический шланг часто, который может запутаться во всех этих поломанных кусках труб и платформ. Так что это все происходит очень медленно. Когда уже это все началось, закрыть это очень сложно. Грубо говоря, потому что сломался кран. Представьте себе, что у вас есть дома водопроводная труба, которая обломалась, и из нее течет вода.
Есть вероятность того, что ее вообще не смогут закрыть?
Нет, такой вероятности нет. Это точно перекроют, потому что самый худший вариант – это сейчас они бурят скважину как бы сбоку, чтобы зайти в ту скважину и ее заглушить. Даже если это будет продолжать идти, и они смогут поставить то, что они называют шапки около скважины, и они будут откачивать это на корабль наверх, то уже это значительно уменьшит все. Когда происходит такая авария, вы представьте, что у вас 1,5 километра трубы. Скорее всего, это просто легло на дно. И поэтому нефть может на самом деле выходить в 0,5 километра от этого места. Это как макарона. Она упала, и внутри продолжает это течение. То есть они сейчас работают в трех направлениях. Они пытаются перекрыть эти отверстия, откуда идет нефть. И одно из трех они перекрыли. Теперь там осталось, там еще есть два источника.
Это был Владимир Рапопорт, глава американской компании, занимающейся установкой и проектированием морских буровых платформ. Вопрос ему задавал Валентин Барышников. Мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 мая, после объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Междуреченск. Шахтеры выходят на митинги.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Лев Левинсон. Чем опасен кактус?
В блогах «Свободы».
Видеоблог Владимира Карамурзы. Как президент Медведев отбывает свой срок.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Джалалабадской области на юге Киргизии группа неизвестных напала на дом родственников свергнутого президента Курманбека Бакиева. В трех южных регионах Киргизии вчера и сегодня произошли столкновения сторонников и противников бывшего президента. Временное правительство Киргизии обвиняет родственников и приближенных Бакиева в подстрекательстве к мятежу и финансировании беспорядков. В связи с трагедией на шахте «Распадская» в Кемеровской области Генпрокуратура России проверит безопасность работ на всех шахтах страны. Проверки поручено организовать прокурорам 16 регионов, на территории которых есть угледобывающие предприятия, сообщила представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. Общественная палата России завершает собственное расследование обстоятельств смерти в московском СИЗО «Матросская тишина» 53-летней Веры Трифоновой. Об этом сообщил в пятницу глава комиссии палаты по контролю за правоохранительной деятельностью Анатолий Кучерена. Он заявил также, что в России возникла круговая порука между правоохранительными органами и судьями, ведущая к тому, что людей часто без необходимости держат под арестом. В Ингушетии у селения Плиева в пятницу вечером двое милиционеров пострадали в результате обстрела. Один из милиционеров получил огнестрельные ранения, другой – ушибы, ведется следствие. 7 человек погибли и более 100 ранены по уточненным данным в результате столкновения сил безопасности со сторонниками оппозиции в центре столицы Таиланда – Бангкока. Среди пострадавших – репортеры таиландского и французского телевидения, а также генерал, перешедший на сторону оппозиции. Полиция и военные использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Переходное правительство Сомали требует от России разъяснить обстоятельства гибели сомалийских пиратов, напавших 5 мая в Аденском заливе на российский танкер «Московский университет».
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 мая, и до конца часа разговор на следующие темы. Суд в Москве, рассматривающий второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, продлил подсудимым до 17 августа срок пребывания в СИЗО. В Москве прошло расширенное заседание Центрального совета сторонников единороссов. В Петербурге сегодня открылся фестиваль памяти Сергея Курехина. Ну, начнем с московского события. Хамовнический суд столицы, где рассматривается дело в отношении бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, до 17 августа продлил срок ареста подсудимым. Адвокаты назвали это решение пощечиной правосудия. Они указали, что судья фактически проигнорировал вступившие в силу поправки к действующему законодательству. Эти поправки исключают арест для обвиняемых по таким статьям, которые инкриминируются Ходорковскому и Лебедеву, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, называющие происходящее в Хамовническом суде Москвы вполне предсказуемым, тем не менее имели все резоны для того, чтобы рассчитывать на то, что суд откажется удовлетворять ходатайство гособвинителей, потребовавших, чтобы подсудимых оставили под арестом. 7 апреля изменилось российское законодательство, и для того, чтобы содержать под арестом подсудимых, которым вменяются те же преступления, что Ходорковскому и Лебедеву, нужны очень серьезные основания. Тем не менее, председательствующий Виктор Данилкин посчитал возможным продлить срок ареста до 17 августа, мотивируя это, в частности, сложностью дела и тяжестью обвинений, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Если и раньше мы говорили о том, что это совершенно бессмысленное какое-то действие, поскольку они и так отбывают наказание в приговор суда, поэтому нельзя найти ни одного основания, предусмотренного законом, для избрания вообще меры пресечения и продления, потому что это регламентируется уголовно-исполнительным кодексом, переводом осужденного в то место, где рассматривается дело по существу. Но сейчас еще изменилось законодательство, но даже вот придумать невозможно основания, потому что они должны были либо скрываться, либо... Ну, то есть не могли это делать, как было в прежнем редакция. Сейчас уже нужно было доказать, что они это делали. Естественно, этого доказать невозможно, поскольку они отбывали наказание и находились под стражей. Но, тем не менее, судья, в общем-то, решил, что ему проще вынести решение о дальнейшем содержании под стражей и продолжить те нарушения, которые уже имели место.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, накануне представляя возражение на ходатайство прокуроров, обратил внимание суда на то, что в вынесении решения о продлении срока содержания под стражей Ходорковскому и Лебедеву нет ни юридического, ни практического, ни элементарного здравого смысла, поскольку они отбывают наказание в виде лишения свободы по приговору Мещанского суда. И, по мнению защиты, цель прокуратуры – создать максимально суровые условия тюремного режима, которые ни Ходорковскому, ни Лебедеву судом определен не был. А сегодняшнее решение Виктора Данилкина Вадим Клювгант назвал пощечиной президенту.
Я считаю, что значение этого решения по своей беспрецедентности, вопиющего неправовому характеру, далеко выходит за пределы данного конкретного уголовного дела. Потому что это пощечина ни больше, ни меньше, как президенту страны, который эти поправки вносил и отстаивал, и добивался их принятия. И вот в одном из первых случаев, когда была возможность их применить, вот так бесцеремонно обошлись с законом, с президентом. Это удар по правосудию в целом, по государству в целом и по власти в целом, включая высшую власть в Российской Федерации.
Сегодня же продолжился допрос Михаила Ходорковского стороной обвинения. В команде прокуроров появилось новое лицо. В судебный процесс вступил пятый гособвинитель Вячеслав Смирнов. Ранее он участвовал в судебных заседаниях в Чите, когда защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева жаловалась на действия следственных органов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Пятница, 14 мая. Российская политическая хроника. В Москве прошло заседание Центрального совета сторонников партии «Единая Россия». На заседании первоначально планировалось представить новую модель функционирования тех, кто составляет наиболее активную группу поддержки партии власти. Организаторы мероприятия обещали, что теперь сторонники единороссов будут вооружены новыми технологиями, применявшимися до сих пор лишь в бизнес-корпорациях. О том, что в действительности произошло на собрании сторонников «Единой России», в материале побывавшего на этом мероприятии моего московского коллеги Данилы Гальперовича.
Сторонников «Единой России», точнее тех, кто возглавляет региональные советы этих сторонников, есть и такие органы, собрали не где-нибудь, а в здании на Старой площади. Люди были там самые разные. Бывшие шоумены, административные работники из регионов, но в их любви к «Единой России», судя по выражению лиц, сомневаться не приходилось. Председатель Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что в успехах и процветании партии власти сомневаться не приходится. И этим успехом изо всех сил завидуют внутренние и внешние враги.
Это не нравится оппозиции, которая привыкла строить свою деятельность на негативе, а значит для них чем хуже, тем лучше. Это не нравится тем силам в других странах, которым не нужна сильная Россия, которых устраивает однополярный мир. Конечно, недоброжелателями и внутри нашей страны, и вне ее предпринимаются определенные шаги по раскачке политической ситуации, по введению в заблуждение граждан нашей страны. Эти недоброжелатели используют продажные средства массовой информации. Именно отсюда берутся лозунги, призывающие отправить в отставку правительство и лично Путина. Мы видим попытки разрушить слаженный тандем президента и председателя правительства. Мы видим нападки на руководство партии парламентского большинства.
Борис Грызлов решил поддержать традицию употребления как бы народных шуток, которая прослеживается у лидера «Единой России» Владимира Путина.
На одну из выборных кампаний я шел со слоганом «Борис Грызлов грызет козлов». Похоже, что к этому слогану пришла пора вернуться.
Сторонники на заявление Бориса Грызлова об особенностях его рациона реагировали вяло и все норовили задать вопросы о том, поддержит ли партия их какой-нибудь конкретный проект, например, организацию сборного концерта или коллективное и обязательное посещение патриотического фильма. На это председатель Высшего Совета «Единой России» Вячеслав Володин ответил напоминанием об ответственности сторонников за то, из кого партия состоит и как действует.
С момента принятия устава у нас ни один человек не может быть принят в ряды партии без участия региональных местных советов сторонников. И поэтому, когда мы с вами слышим критику на неэффективную работу партии, там, где она недостаточно открыта, недостаточно технологична, это критика и в адрес советов сторонников, потому что вы реально сегодня должны заниматься подбором и давать оценку тем, кто хочет вступить в партию.
Все детали собрания на Старой площади и идеологическая накачка, и сам статус сторонников, чем-то напоминающий кандидатов в члены КПСС, живо создает впечатление возвращения советских деталей в деятельность руководства «Единой России». Однако политолог Дмитрий Орешкин говорит, что новую КПСС создать не удастся никак.
«Единой России» сейчас можно от души посочувствовать. Потому что, с одной стороны, конечно, была попытка построить нечто вроде КПСС, то есть единой направляющей руководящей силой. Но этот механизм работал при полном отсутствии политической конкуренции, а точнее говоря, при ограничении этой конкуренции внутрипартийной борьбой. Это возможно, когда все люди целиком зависит от одной государственной структуры. И, соответственно, стать карьерным человеком, добиться успеха, получить привилегированную должность можно только из рук чиновного аппарата, то есть государства, и только из рук партии, которая на самом деле этим государством управляет. Это советская модель. Сейчас все-таки у нас постсоветская модель. Во-первых, люди могут существовать помимо государства, то есть есть какой-то частный бизнес, и, соответственно, можно получить и строить карьеру, не получая прямого разрешения и поддержки от государства, а все-таки в стороне от него. И, во-вторых, есть конкуренция вне этой партии, есть оппозиция, есть коммунистическая партия, есть «Справедливая Россия», есть ЛДПР и есть внесистемная оппозиция. Так что советская модель просто технически неадекватна, не соответствует новым реальностям, в которых находятся нынешние партии.
По словам Дмитрия Орешкина, принцип негативной селекции может погубить «Единую Россию» довольно скоро. Тем не менее, по словам руководства «Единой России», ее представители сейчас фактически командуют российской региональной и муниципальной властью. И пока оснований печалиться о своей политической судьбе, руководство «Единой России» не находит. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 14 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Сейчас еще об одном судебном разбирательстве в Москве, в Таганском районном суде. Идут слушания дела Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. Они обвиняются в разжигании религиозной вражды. Напомню, что в марте 2007 года Самодуров и Ерофеев организовали и провели в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова выставку под названием «Запретное искусство 2006». Эта выставка, по мнению государственного обвинения, оскорбляет религиозные чувства верующих. Сегодня в суде в качестве свидетелей со стороны защиты были допрошены Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Карен Игомиров.
Требование привлечь к уголовной ответственности в ту пору директора музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова и куратора выставки Андрея Ерофеева выдвинуло православно-патриотическое движение «Народный собор». Движение посчитало, что произведения выставки «Запретное искусство» 2006 оскорбляют чувства верующих и способствуют разжиганию религиозной розни. Сегодня были допрошены свидетели со стороны защиты Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. У микрофона Радио Свобода лидер Объединенного гражданского фронта, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Здесь речь идет о том, что в стране фактически вводится цензура на высказывание собственного мнения. В данном случае речь идет о изобразительном искусстве. И можно соглашаться или не соглашаться с художественными формами выражения, но совершенно очевидно, что ни о какой пропаганде или агитации, направленной на разжигание там, религиозной или иной формы вражды, конечно, речи не идет. Тот факт, что этот процесс вот такие обороты набрал, он, конечно, показывает, что в обществе сейчас, точнее, в стране, существуют опасные тенденции, связанные с желанием, в первую очередь, конечно, власти контролировать духовную сферу.
Профессор Высшей школы экономики, председатель общественного движения «Выбор России» Владимир Рыжков.
Цензура уже распространилась не только на телевидение, она уже проникает в учебники истории, радиопередачи, но она уже начала проникать в самую свободную сферу вообще, из тех, которым может заниматься человек, в сферу искусства. Я внимательно посмотрел все портфолио этой выставки, все эти работы. Ну, ничего, что выходит сколько-нибудь за пределы современного искусства, там нет. Вот недавно по каналу Евроньюз в 11 утра в рубрике «Искусство» показали выставку женщины с Балкан в Нью-Йорке, на Манхэттене, где все посетители проходили в зал, я прошу прощения, через две голые женщины. И там они так близко стояли, что необходимо просто было протираться через эти женские груди. И что с того? И это блестящая художница, и весь мир ее обсуждает и приветствует то новое слово, которое она сказала в искусстве. И вменять людям уголовную ответственность, тем более угрожать им лишением свободы, ну это просто дикость, варварство средневековья. И о каких инновациях, о какой модернизации можно говорить? говорить. О каких молодых ученых, которые бросят вдруг в Калифорнию и приедут в Сколково в атмосфере, когда в стране свирепствует цензура, мне кажется, это просто абсурд. Поэтому я здесь для того, чтобы поддержать художников, поддержать организаторов выставки.
Судебное заседание объявляется открытым. Свидетель со стороны защиты Гарри Каспаров.
Да, видел эту работу, чисто советские реалии. Это то, с чем мы, в общем, сталкивались. Автор явно пытался, причем используя вот такие, как бы еще лагерные формы, потому что видно здесь кирпич, вот такая, ну, там, типа что-то решетки, использовать этот гибрид, этот симбиоз распятия и ордена Ленина, как, на мой взгляд, это выражение своего неприятия того, что в СССР фактически советским символом придавался сакральный смысл. Ну, чего стоит один мавзолей Ленина?
Работа на листе дела 8, видели вы?
Да, это работа того же плана, в данном случае используется вот газета «Известия», и тоже превращение советской прессы в религиозную догму.
«Лист дела 10». Видели вы эту работу?
Да, видел эту работу. Ну, опять, речь идет про зеркало. Понимаете, ну, если в 90-е годы Российская Православная Церковь была главным торговцем России алкоголем и табаком, вот это как раз и есть протест против такого положения дел. Церковь не может заниматься торговлей. Так написано в Писании, между прочим. Иисус гнал торговцев из храма. А сейчас мы, в общем, понимаем, что очень многие религиозные ценности, в том числе, кстати, и храм возведенный, храм Христа Спасителя, который сдается на коммерческой основе, это протест, на мой взгляд, против коммерциализации церкви.
Свидетель со стороны защиты Владимир Рыжков.
Совершенно четко могу сказать, что я не вижу ничего здесь оскорбительного ни для христианства в целом, ни для православия в частности. Больше того, на мой взгляд, эта работа может интерпретироваться как защита христианства, потому что здесь фактически идет протест против массовизации образа Христа, против коммерциализации образа Христа, который у нас сейчас на каждом шагу.
В Таганском районном суде продолжается слушание дела Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева по обвинению в разжигании религиозной вражды. В марте 2007 года они провели в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова выставку «Запрет на искусство 2006». Гособвинение настаивает, что она оскорбляет религиозные чувства верующих. Свидетели со стороны защиты убеждают, что это не так. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 мая. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Завершит программу, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня она посвящена открывшемуся в Петербурге фестивалю памяти Сергея Курехина. Ну а сейчас обзор публикаций в печати. Сегодня это польская печать. В польской прессе тема возможных причин авиакатастрофы самолета с президентом страны на борту. Это катастрофа случилось 10 апреля, так вот эта тема остается одной из самых главных в польских газетах, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
В скором будущем часть отчета комиссии, которая расследует причины катастрофы под Смоленском, будет общедоступна. Об этом заявил сегодня утром в эфире радиостанции ТОК-ФМ министр внутренних дел и администрации Польши Ежи Миллер. Миллер, который одновременно является председателем польской следственной комиссии, занимающейся расследованием причин катастрофы, подчеркнул, однако, что полностью отчет о своей работе комиссия представит не раньше окончания президентских выборов. Второй тур президентских выборов в Польше, если он будет нужен, состоится 4 июля. Между тем, уже сейчас часть родственников погибших в авиакатастрофе под Смоленском обратилась с открытым письмом к политикам, в котором содержится призыв не использовать эту трагедию в избирательной кампании. А это, по мнению родственников погибших, уже имеет место. Такие претензии появляются прежде всего у политических противников брата-близнеца Леха Качинского Ярослава, кандидата на пост президента от партии «Право и справедливость». Между тем, пожалуй, единственная из крупных польских газет, которая сегодня о возможных причинах катастрофы президентского Ту-154 не пишет, это «Дзенник» газета «Правна». В остальных об этом целый ряд публикаций. Газета «Наш Дзенник» на первой полосе размещает артикул с заголовком «Офицеры управления охраны правительства защищали тело президента». Офицеры управления, которые ожидали прилета президентского самолета на месте в аэропорту Северный, на месте катастрофы были одними из первых. Офицеры не хотели отдать русским тело президента. Как сообщает один из участников тех событий, сотрудники управления создали кордон вокруг тела президента, которое предварительно накрыли собственными пиджаками. Тело президента удалось быстро найти благодаря чипу, который был вшит в его пиджак. Пишет газета и сообщает, что за исполнение своего долга до конца офицеров позже отстранили от службы, обвинив в несанкционированном использовании оружия. «Наш Дзенник» пишет, что польские офицеры стреляли в воздух, чтобы показать серьезность своих намерений, а их команды «Все назад» с заметным польским акцентом слышны на одном из размещенных в интернете видеоматериалов, снятых кем-то из случайных свидетелей катастрофы. Само управление охраны правительства до момента завершения следствия отказывается от каких-либо комментариев по этому вопросу. Газета «Выборча» сообщает о письме исполняющего обязанности лидера парламентской фракции партии «Право и справедливость» Марека Кухтинского генеральному прокурору Анджею Сермету, в котором тот ставит 9 вопросов, касающихся хода расследования причин катастрофы под Смоленском. «Мы хотим знать, как идет расследование обстоятельств катастрофы, что происходит с вещественными доказательствами, насколько они доступны представителям польской стороны. Мы ведем мониторинг хода следствия», — заявил газете в связи с письмом генпрокурору депутат «Права и справедливости» Ярослав Зелинский. В последние дни появилось много сообщений о том, что причиной катастрофы могли быть мобильные телефоны, которые не выключили пассажиры президентского Ту-154. Пока нет однозначного ответа, насколько этот фактор мог повлиять на безопасность полета. Генпрокурор Анджей Серемет признал, однако, что телефоны не были выключены.
Уже
на месте катастрофы представители польской прокуратуры установили, что значительная часть телефонов, которые принадлежали жертвам катастрофы, не были выключены. Эти телефонные аппараты переданы агентству внутренней безопасности, от которого мы ожидаем экспертного заключения. Газета «Выборча» цитирует также фрагменты еще одного обращения членов семей погибших, которые призывают не перекладывать вину за катастрофу исключительно на пилотов, поскольку уверены, здесь цитата, что пилотов ВВС Польши учат летать безопасно. Однако газета «Польска The Times», опираясь на результаты экспертизы полковника Петра Лукашевича, бывшего руководителя отдела подготовки пилотов военно-воздушных сил, сообщает, что причиной аварии могла быть неправильная интерпретация данных бортовых приборов, которые определяют расстояние машины до земли в условиях недостаточной видимости. Неподалеку от Северного находится Яр глубиной около 60 метров, который оказался на линии приземления Ту-154. Радиоприбор, который определяет расстояние самолета от земли во время пролета над этим Яром, вдруг показал увеличение высоты. Эта информация была воспринята как подъем самолета. Не видя земли, экипаж не мог понимать, что на этот раз это не самолет взлетает, а земля от него отдаляется, пишет в сегодняшнем номере газета «Польска» The Times. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И завершает информационную программу «Время свободы» ее итоговый выпуск, наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня, 14 мая, в Петербурге, в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, открылся 14-й международный музыкальный фестиваль памяти Сергея Курехина «СКИФ», рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Фигура Сергея Курехина, как принято говорить, неоднозначная, странная, обаятельная, феерическая, талантливая, привлекательная и отталкивающая одновременно, продолжает притягивать взоры, как старинный портрет со взглядом, рассматривающим зрителя в упор. Больше всего меня удивляет, что такая фигура смогла нарисоваться на отечественном небосклоне в глубоко советское время, в эпоху брежневского обморока. Это же надо умудриться родиться и провести детство в провинции, да еще в семье военного. Это же надо участвовать в самодеятельности, быть выгнанным из училища при консерватории за пропуски занятий. Впрочем, кого же не выгоняли? Потом увлечься джазом. Да кто же не увлекался? И в конце концов прийти к тому, к чему Сергей Курехин пришел. Откуда взялись все эти лучницы, все эти беременные укротительницы удавов, а также незабываемые лицедейские персонажи популярной механики? Откуда взялся опять же незабываемый Ленин Гриб? Откуда появилось сомнительное братание с фашистами? На это нет ответа. Вот отрывок из интервью, данного Сергеем Курехиным в последние годы жизни одному из модных журналов. «Талант, в моем понимании, когда даны какие-то огромные творческие силы, которые осознанно реализуются. И этого сейчас я не встречаю. Я не говорю о традиционной гибели культуры или о том, что конец века, кризис культуры. Просто я говорю, что один виток завершился, должен наступить другой. Но есть опасение, что он может не наступить, этот другой виток, потому что у меня уже было такое ощущение в начале перестройки. Я тогда думал, что открыли клапан, и творческие силы, которые здесь накопились, выплеснутся наружу с такой мощью, с такой силой и дадут такие невероятные результаты. А произошло противоположное». Конец цитаты. В какой-то степени фестиваль «СКИФ» — это попытка ответа на эти слова. Приезжают все новые группы, знаменитые имена, хедлайнеры, много шума, много цвета, все сливается в единый пестрый гул. Родится ли из этого что-то принципиально новое, о чем грезил человек, давший фестивалю свое имя? Неизвестно. Известно одно, что его собственное явление и сегодня многим кажется ярче сотни фестивалей вместе взятых, да и сам «СКИФ», что это, как не гигантские круги, вызванные всплеском, произведенным Сергеем Курехиным. Татьяна Вольская для радио «Свобода». «Свобода», Санкт-Петербург.
И теперь подробнее о программе нынешнего фестиваля «СКИФ», рассказывает его продюсер Анастасия Юрезина.
В этом году, во-первых, он в мае, когда уже тепло. Во-вторых, он уже 14-й. В-третьих, у нас в этом году еще один день будет французский день, потому что будут совершенно замечательные французские музыканты, которые приезжают в рамках года Франции в России. И мы сделали 14 числа «Скиф Франс» такой, мини-фестиваль в фестивале. Ну и потом будет множество замечательных артистов, музыкантов. Опять, как всегда, в ночном режиме с 7 вечера до 6 утра на трех сценах. Чиллаут будет с кинофильмами, видеоартами и прочим. Потом сегодня открывается видеоартом в 7 часов. Там будет программа у куратора Виктории Ильюшкиной. Кроме этого будет такой замечательный совершенно видеопроект художника Людвига Стейлвота. Цели и задачи – устроить праздник. Праздник музыки, праздник для зрителей, для слушателей, для аудитории. Потому что фестиваль, он всегда праздник, и всегда возможность услышать что-то новое, уникальное в рамках простой новой жизни. В общем, не так часто можно сделать. На самом деле, у нас этот скиф такой очень музыкальный получился, потому что получилось столько музыкантов. Мы сделали 2 дня и 2 ночи, поэтому уже ни для перформансов, ни для фэшенов, других вещей уже просто не осталось места и времени. Поэтому он такой будет убойно-музыкальный фестиваль. От видео не отказались. Вот в первый день будет видео, потом будет постоянная видеопрограмма на панели фойе первого этажа. Но просто на этом фестивале будет вот такой сугубо музыкальный уклон. Но будут при этом группы, которые очень широко используют видео. И вот одна французская группа, у них такой смешные мультфильмы. Они даже известны более как аудиовизуальный проект. К сожалению, конечно, вот здание маловато пока, и здесь всего две такие музыкальные сцены. Тяжело нам. Но мы зато еще в этом году делаем скиф в Перми. В июне месяце везем наш фестиваль питерских музыкантов, художников, дизайнеров, везем в Пермь.
О программе Международного музыкального фестиваля памяти Сергея Курехина «СКИФ» рассказывала продюсер фестиваля Анастасия Юрезина. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 мая. Над выпуском работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Пахомова, вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Горноспасатели работали за пределами возможного.
Я глубоко убежден, это не бытовое убийство.
«Бритиш Петролиум» живет сейчас в ожидании огромного количества судебных.
Двое из троих задержанных уроженцев Пакистана снабжали террористов.
Ученые потребовали резервирования рабочих мест для молодых специалистов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.